Знаете, сколько слов любви вы не услышали? Очень много. От любимого мужчины, от своего ребенка или родителя. А все потому, что мы постоянно говорим и не делаем паузу, чтобы услышать. Особенно мужчину. Он только соберется с духом, только подойдет поближе, только вздох сделает, чтобы сказать. А его спрашивают: «Ты за газ заплатил? Где машину поставил? Куда мы поедем в субботу? Машину заправил? Ящики для рассады купил? Уроки сделал?» Это маленькому мужчине говорят, конечно. А большому еще говорят, где деньги. А если это возлюбленный, говорят про другое. Но говорят и говорят. Так одна девушка на вокзале все говорила и говорила. Важные вещи, наверное. А потом молодой человек помахал рукой на прощание, и поезд поехал. А девушка расплакалась. Он ничего не сказал. И непонятно, любит или нет. И молодой человек догадливый был. Он прислал смс-ку, простую такую: «Я тебя люблю». Не все догадливые. Не всегда можно сообщение прислать. И настроение меняется, уже не так просто сказать о любви. Да и надо ли? Есть другие важные вопросы. Надо сказать. Надо. И послушать надо. Сделать паузу и помолчать. В глаза посмотреть. Прикоснуться к руке. Я была поражена, как много людей, которыми я больше всего восхищаюсь, с поистине потрясающими историями успеха, прошли через такой же опыт в прошлом. Одна из тех, с кем я мечтала провести интервью для этой книги, была Кондолиза Райс, бывший государственный секретарь США. Мне невероятно повезло оказаться с ней на одной конференции о возможностях женщин в спорте. Я была одним из приглашенных спикеров, а Конди открывала мероприятие. Честно говоря, выступать после нее на сцене было как минимум унизительно. Она буквально сбила меня с ног своей мощной речью. Невероятные истории собственной жизни и вдохновляющие слова молодому поколению дали мне понять, что она бесспорный экстремал, и что мне просто необходимо заполучить ее историю в свою книгу. Путь Конди к ее эпичной карьере в политике драматически начался в колледже. На самом деле у нее и в мыслях не было связывать себя с политикой. Она была подающей большие надежды пианисткой. Она рассказывала: «Фортепиано было для меня важнее всего до первого года в колледже. Но потом я поняла, что никогда не буду достаточно талантлива, чтобы играть в Карнеги-Холл. И тогда я решила, что мне нужна новая специальность. Мне очень повезло, и я попала на курс об отношениях с советами, который вел Джозеф Корбелл, отец Мадлен Олбрайт, первой женщины на посту секретаря штата. Я была сражена наповал. Я все больше узнавала о жизни за пределами Соединенных Штатов и все больше увлекалась СССР и международной политикой. Я говорила людям: если вы хотите понять, как стать секретарем США, провалите сначала карьеру пианиста». Заинтригованная столь успешными результатами, наблюдая их изо дня в день, Мария попросила своего тестя научить ее своему искусству. Жизнь в доме мужа протекала безмятежно. Мария училась иглоукалыванию. У нее тем временем родился сын. Казалось, ничто не может помешать ее счастью. В 1966 году Мао Цзэдун, желая усилить свою власть и исключить потенциальных соперников в Коммунистической партии Китая, начал знаменитую культурную революцию. Полагаясь на молодежь, которая должна была быть воспитана на идеях, проповедуемых в его маленькой красной книжице, он рассчитывал искоренить по всей стране прежние моральные ценности, древние традиции и даже уничтожить религиозные памятники. Дореволюционные политические деятели, интеллигенция, учителя и профессора, инженеры и деятели искусства подвергались систематическим гонениям, запирались в тюрьмы. Вся китайская родня Марии, включая ее мужа и ребенка, оказалась затянута в водоворот этих событий. Лишь Марии удалось спастись, потому что она сохранила свой российский паспорт. Вернувшись в Ленинград, Мария, несмотря на страшное моральное потрясение, нашла в себе силы и принялась искать работу. Бывшие коллеги из мединститута помогли ей устроиться в городскую больницу. Она знала, что по окончании рабочего дня никто не будет ждать ее дома. Ни муж, ни маленький сын. Она решила полностью посвятить себя заботе о своих пациентах.